Самгин осведомился. — Какое место ищет он? — По способностям, — ответил Митрофанов и не очень уверенно объяснил. — Наблюдать за чем-нибудь. Подумав, он прибавил с улыбкой. — Я еще мальчишкой, будучи пожарным на Каланче, завидовал. Стоит человек на высоте, и все ему видно. Самгин понимал, что, хотя в этом человеке тоже есть нечто чудаковатое, но оно не раздражает. Почему? Варвара нашла уже, что Митрофанов не так забавен, каким показался в первый его визит. Клим сказал ей, у него дурная склонность полуграмотных людей к философствованию, но у него это ограничено здравым смыслом. И вдруг Иван Петрович Митрофанов стал своим человеком у Самгиных. Как-то утром, идя в Кремль, Самгин увидал, что конец Никитской улицы туго забит толпой людей. «Студентов загоняют в манеж», — объяснил ему спокойный человек с палкой в руке и с бульдогом на цепочке. Шагая в ногу с Климом, он прибавил: «Обыкновеннейшая история». Самгин вспомнил письмо, недавно полученное Любашей от Кутузова из ссылки. «Напрасно, голубица моя, сокрушаетесь», — писал Кутузов. «Не в ту сторону вы беспокоитесь». Дальше он доказывал, что, конечно, Толстой прав. Студенческое движение — щель, сквозь которую большие дела не пролезут, как бы усердно ни пытались протиснуть их либералы. Однако и юношеское буйство, и тихий ропот отцов, и умиротворяющая деятельность Зубатова, и многое другое — все это ручейки незначительные. Но следует помнить, что маленькие речушки, вытекая из болот, создали Волгу, Днепр и другие весьма мощные реки. И то, что совершается в университетах, не совсем бесполезно для фабрик. Припоминая это письмо, Самгин подошел к стене, построенной из широких спин полицейских солдат. Плотно составленные плечо в плечо, друг с другом, они действительно образовали необоримую стену. Головы, крепко посаженные на красных шеях, были зубцами стены. На площади группа студентов отчаянно и нестройно кричала на гаечку, песню, которую Самгин считал пошлой и унижающей студенчество. Но песня эта узнавалась только по ритму, слов не было слышно сквозь крики и свист. К поющей группе полицейские подталкивали, подгоняли с Маховой улицы еще и еще людей в зеленоватых пальто, группа быстро разрасталась. Самгин видел возбужденные лица с открытыми ртами, но возбуждение казалось ему не гневным, а веселым и озорниковатым. Падал снег, сухой, как рыбья чешуя. В годы своего студенчества он мудро и удачно избегал участия в уличных демонстрациях. Но раза два издали и видел, как полиция разгоняла, арестовывала демонстрантов. И вынес впечатление, что это делалось грубо, отвратительно. Сейчас ему казалось, что полицейские действуют вовсе не грубо и не злобно, а механически, как делается дело, бесплодное и надоевшее. Было что-то очень глупое в том, как черные солдаты, конные и пешие, сбивают, стискивают зеленоватые единицы в большое плотное тело, теперь уже истерические и грозно ревущие. Стискивают, медленно катят, толкают этот огромный темно-зеленый ком в широко открытую пасть манежа. Зрители, в толпе которых стоял Самгин, раньше молчаливые, теперь тоже начали ворчать. «Лес рубят. Молодой, зеленый, стройный лес», — процитировал мрачным голосом кто-то за спиной у Самгина. Он не выносил эти стихи Галиной, находя их фальшивыми и пошленькими. Он видел, что возбуждение студентов все растет, и насмешливое отношение зрителей к полиции становится сердитым. Недалеко от него стоял, сунув руки в карманы, человек высокого роста, бритый, судя по костюму и по закоптевшему лицу, рабочий металлист. Он смотрел между голов двух полицейских и жевал губами погасшую папиросу. Казалось, что чем более грубо и свирепо полиция толкает студентов, тем длиннее становится нос и острее все лицо этого человека. Посмотрев на него несколько раз, Самгин вспомнил отрывок из статьи Ленина в «Искре». Студент шел на помощь рабочему, рабочий должен идти на помощь студенту. И недостоин звания социалиста тот рабочий, который способен равнодушно смотреть на то, как правительство посылает полицию и войска против учащейся молодежи. «Ну что ж», — подумал Самгин, — «вот он смотрит не равнодушно, а с любопытством». Его толкали в бока, в спину, и чей-то резкий голос кричал через его плечо: «Господа, протестуйте! Вы видите, уже бьют, ведь это наши дети, надежда страны, господа!» Самгин видел, как под напором зрителей пошатывается стена городовых. Он уж хотел выбраться из толпы, идти назад, но в этот момент его потащило вперед, и он очутился на площади, лицом к лицу с полицейским офицером. Офицер был толстый, скреплен ремнями, как чемодан, и лицом очень похож на редактора газеты «Наш край». — Пожалуйте, — сказал он Самгину, указывая рукой в перчатке на манеж. — Мне в судебную палату спешное дело, — объяснил Клим, но офицер, взмахнув рукою, повторил крикливо: — Пожалуйте, я вам говорю. В следующую минуту Клим оказался в толпе студентов, которую полиция подгоняла от университета к манежу, и курносый, развощекий мальчик без фуражки на встрепанных волосах закричал, указывая на него: — Коллеги, среди нас агент охраны! Но тотчас же его схватил за руку плечистый студент с рыжими усами на широком лице. — Вы, Клим Иванович, как попали? — удивленно спросил он. — Вам не место в этой игре. Ну-ти-ка! Он стал расталкивать товарищей локтями и плечами, удивительно легко, точно ветер траву, пошатывая людей. Вытолкнув Самгина из гущи толпы, он сказал: — До свидания. Не узнали меня? Клим не успел ответить. Тщедушный человечек в сером пальто, в шапке, надвинутый на глаза, схватившись руками за портфель его, тонко взвизгнул: — Держите его! — Почему? — спросил студент. — Не ваше дело, не ваше. — Почему? — повторил студент. Взял человека за ворот и встряхнул так, что с того слетела шапка, обнаружив испуганную мордочку. Самгина кто-то схватил сзади за локти, но тотчас же, крякнув, выпустил. Затем его сильно дернули за полы пальто, он пошатнулся, едва устоял на ногах, пронзительно свистел полицейский свисток. Студент бросил человека на землю, свирепо крикнув: «Эй, вы, чин!» и, размахнувшись звучно, ударил кого-то по лицу. А Самгин не своим голосом закричал: «Что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете?» У него дрожали ноги, голос звучал где-то высоко в горле. Размахивая портфелем, он говорил, не слыша своих слов, а кругом десятки голосов кричали: «Браво! Долой полицию! Долой!» В глазах Самгина все качалось, подпрыгивало, мелькали руки, лица. Одна из них сорвала с него шляпу, другая выхватила портфель. И тут Клим увидал Митрофанова, который, оттолкнув полицейского, сказал спокойно: «Куда лезешь? Не узнал?» Поставив Клима впереди себя, он растолкал его телом студентов, а на свободном месте взял за руки и повел за собой. Тут Самгина ударили чем-то по голове. Он смутно помнил, что было затем, и очнулся, когда Митрофанов с полицейским усаживали его в сани извозчика. — Пошел! — сказал Митрофанов, шлепнув извозчика портфелем по плечу, сунул портфель под мышку Самгина и проворчал: «Ах, вот вам связываться». На театральной площади, сказав извозчику адрес и не останавливая его, Митрофанов выпрыгнул из саней. Самгин поехал дальше, чувствуя себя физически больным и как бы внутренно ослепшим, неспособным видеть свои мысли. Голова тупо болела. Дома он расслабленно свалился на диван. Варвара куда-то ушла, в комнатах было напряженно тихо, а в голове гудели десятки голосов. Самгин пытался вспомнить слова своей речи, но память не подсказывала их. Однако он помнил, что кричал не своим голосом и не свои слова. «Припадок истерии», — упрекнул он себя. «Как все это случилось?» — думал он, закрыв глаза и невольно вспомнил странное поведение свое в момент, когда разрушилась стена казармы. Точно мальчишка, первокурсник. Трудно было разобраться в беспорядочном течении вялых мыслей, а они слагались в обидное сознание какой-то измены самому себе. Стадное чувство, магнетизм толпы, оправдывался он, но это не утешало, и все более тревожил вопрос, что он говорил. Но когда пришла Варвара и, взглянув на него, обеспокоенно спросила, что с ним, он, взяв ее за руку, усадил на диван и стал рассказывать в тоне шутливом, как бы не о себе. Он даже привел несколько фраз своей речи, обычных фраз, какие говорятся на студенческих митингах, но тотчас же смутился и замолчал. — Тебя сильно ударили? — спросила Варвара ласково и с удивлением. — Нет. Он стал осторожно рассказывать дальше, желая сказать только то, что помнил. Он не хотел сочинять, но как-то само собой выходило, что им была сказана резкая речь. Меня, как говорится, взорвало. Я накричал. Равномерно и на полицию, и на студентов, — объяснял он. Рассказ его очень взволновал и удивил Варвару. Прижимаясь к нему, она восклицала. — Это ты, такой сдержанный! Он встал, прошелся по комнате, останавливаясь у зеркала, пригладил волосы и, вздохнув, сказал. — В конце концов, все-таки плохо знаешь себя. Тут Варвара спросила каким-то странным голосом. — Но почему же тебя не арестовали? — Меня и хотели арестовать. Но тут началась драка, студенты затолкали меня в публику. Только в эту минуту он вспомнил о Митрофанове и рассказал о нем. Обмахивая лицо платком, Варвара быстро вышла из комнаты, и он снова задумался. Как это случилось, что я потерял власть над собой? Тревожила мысль о возможном разноречии между тем, что рассказал Варваре он, и что скажет постоялец. И, конечно, сыщики заметили его. Так что эта история, наверное, будет иметь продолжение. Вошла Варвара, говоря, пальто выпачкано звездкой, карман оторван, ох, Клим, родной мой. Она прижала голову к его груди, вздрагивая, а Самгин подумал, что ж она пальто осматривала. Не верит мне? Но это не обидело его, он сам себе не верил и не узнавал себя. Нежность и тревожные удивления Варвары несколько успокоили его, а затем явился как раз к обеду Митрофанов. Вошел он робко, с неопределенной, но как будто виноватой улыбочкой, спрятав руки за спиной. — Что он расскажет? — беспокойно подумал Самгин, видя его смущение. Варвара, встретив Митрофанова словами благодарности, усадила его к столу, налила водки и, выпив за его здоровье, стал расспрашивать. Иван Петрович покашливал, крякал, усердно пил, жевал, а Самгин, видя, что он смущается все больше, нетерпеливо спросил, «Как-то вам удалось вытащить меня из рук полиции?» Мигая, постоялец взглянул на него и, не торопясь, как бы опасаясь выговорить какое-то лишнее слово, рассказал, — А видите ли, они раненых не любят, то есть боятся, это невыгодно им. Вот я и сказал, что это раненый, а колодочный, знакомый, частенько на бильярде играем. Он спросил, кто я. — Нет, да и спросил бы, так не узнал, — ответил Митрофанов, смехаясь. — Да вы ешьте, Иван Петрович, — уговаривала Варвара. — Ах, какой вы милый человек! Митрофанов взглянул на нее, на Самгина, и, как бы догадавшись о чем-то приятном ему, вдруг оживился, стал сам собою и продолжал уже веселым тон. Я стоял у книжной лавки Карцева. Вдруг вижу, Клим Иванович толкают. И, знаете, раззадорился, как бывал мальчишкой, не тронь наших. Это очень развеселило Самгиных. И вот... С этого дня Иван Петрович стал для них домашним человеком. Прижился точно кот. Он обладал редкой способностью не мешать людям и хорошо чувствовал минуту, когда его присутствие становилось лишним. Если к Самгиным приходили гости, Митрофанов немедленно исчезал, даже Любаша изгонял его. — Я, извините, ученых барышень боюсь, — сказал он. Варвару он все более забавлял, рассказывая ей смешное о провинциальной жизни, обычаях, обрядах, поверьях, пожарах, убийствах, романах. Смешное он подмечал неплохо, но рассказывал о нем добродушно и даже как бы с сожалением. Рассказывал о ловле трески в Белом море, о сборе кедровых орехов в Сибири, о добыче самоцветов на Урале. Варвара находила, что он рассказывает талантливо. Самгин слушал его все более внимательно и серьезно, чувствуя в Митрофанове нечто крепкое и успокаивающее. Возвращаясь из поездок, он передавал ему свои впечатления и с удовольствием выслушивал образную речь. — Конечно, мужик у нас поставлен неправильно, — раздумчиво, но уверенно говорил Митрофанов. — Каждому человеку хочется быть хозяином, а не квартирантом. Вот я, например, оклею комнату новыми обоями за свой счет. А вы, как домохозяева, скажете мне, прошу очистить комнату. Вот какое скучное положение у мужика. От этого он и ленив жизни своей. А поставьте-ка его на собственную землю, он вам маком расцветет. И, спрятав руки в карманы, продолжал. Вообще, это бесполезное занятие — в чужом огороде капусту садить. В Орле жил под надзором полиции один политический человек уже солидного возраста и большой умственной доброты. Только доброта — не средство против скуки. Город скучный, пыльный, ничего орлиного не содержит, а свинства сколько угодно. И вот он, добряк, решил заняться украшением окружающих людей. Между прочим, жена моя, вторая, немножко пострадала от него. Из гимназии вытурили. Варвара неприлично и до слез хохотала. Самгин, опасаясь, что квартирант обидится, посматривал на нее укоризненно. Но Митрофанов не обижался. Ему, видимо, нравилось смешить молодую женщину. Он вытаскивал из кармана руку и с улыбкой в бесцветных глазах разглаживал пальцем редковолосые усы. Да-с, ну так вот этот щедрословный человек внушал, конечно, сейте разумное, доброе и прочее такое. Да вдруг, знаете, женился на вдове одного адвоката, домовладелицы, и тут я вам скажу, в 2 года такой скучный стал, как будто ты родился и всю жизнь прожил в Орле. Самгин все более определенно чувствовал, что Иван Петрович служит как бы корректором его впечатлений. Как-то ночью, возвратясь из театра и раздеваясь, Варвара сказала: «А ведь Митрофанов был бы хорошим комиком. Он талантливый».
«Преувеличиваешь», — возразил Самгин, совершенно не желая видеть постояльца талантливым.
«Он просто типично русский здравомыслящий человек. Каких миллионы?» А окончательно приобрел Митрофанов в глазах климат, цвет и форму пасхальной ночи. После ходынки и случая у манежа Самгин особенно избегал скопления людей. Даже публика в фойе театров была неприятна ему. Он инстинктивно держался ближе к дверям. А на улицах, видя толпу зрителей вокруг какого-то несчастья или скандала, брезгливо обходил людей стороной. Он очень неохотно уступил настойчивой просьбе Варвары пойти в Кремль. А когда они вошли за стену Кремля, и толпа, сейчас же всосав его в свою черную гущу, лишила воли, начала подталкивать, передвигать куда-то, Самгин настроился мрачно, враждебно всему. Он вздохнул свободнее, когда его и Варвару оттеснили к нелепому памятнику царя, где было сравнительно просторно. Холодная тьма сжала людей в единое чудовищное целое. Оно волнообразно покачивалось, прогибая землю своей тяжестью. Желтые, жирные потоки света из окон храмов вторгались во тьму над толпой, раздирали тьму
и по краям разрывов она светилась синевато, как лед. Свет падал на непокрытые головы, было много лысых черепов, похожих на картофель, орехи и горошины. Все они были меньше естественного дневного объема, и чем дальше, тем заметнее уменьшались. А еще дальше люди сливались в безглавые и бесформенные черные. Черными кентаврами возвышались над толпой конные полицейские. Близко к одному из них стоял высокий тучный человек в шубе с меховым воротником, а из воротника торчала голова лошади, кланяясь, оскалив зубы, сверкая удилами. Грозно, как огромный уродливый палец с медным ногтем, вонзалась в темноту колокольни Ивана Великого. Основание ее плотно окружала темная масса, волнуясь, как мертвые зыбь, и казалось, что колокольня тоже покачивается. Клим Самгин подумал: упади она, и погибнут сотни людей из охотного ряда, из Китай-города, с Ордынки и Арбата, замоскворецкие люди из пьес Островского. Еще большие сотни в ужасе перед смертью изувечат, передавят друг друга. Или какой-нибудь иной ужас взорвет это крепко спрессованное тело, и тогда оно, разрушенное, разрушит все вокруг, все здания, храмы, стены Кремля. Толпа вздыхала, ворчала, напоминая тот горячий шумок, который слышал Самгин в селе, когда там поднимали колокол. Здесь люди всей силой своей тоже как будто пытались поднять невидимую во тьме тяжесть и, покачиваясь, стерлись друг от друга. Казалось, что вся сила людей, тяготея к желтой, теплой полосе света, хочет втиснуться в двери собора, откуда едва слышен, тоже плывет подавленный гул. Но все-таки было тихо, как-то особенно холодно тихо, и становилось все тише, точно погружаясь в ненарушимое молчание холодной ночи и не оттаившей земли. Лица ближайших людей Самгин видел угрюмыми, напряженные и нетерпеливо ожидающими рассвета и тепла. Варвара, стоя бок о бок с ним, вздрагивала, нерешительно шевелила правой рукою, прижатой к груди, ее застывшее лицо. Самгин находил дело на благочестивом и молчал, желая услышать жалобу на холод и на людей, толкавших Варвару. Из толпы вывернулся Митрофанов, зажав шапку под мышкой, держа в руке серебряные часы, встал рядом и сказал в полголоса, заикаясь: «Сейчас ударит, сейчас». Приоткрыв рот, он вскинул голову, уставился выпученными глазами в небо, как мальчишка, очарованно наблюдающий полет охотницких голубей. И вдруг с черного неба опрокинули огромную чашу густейшего медного звука. Нелепо лопнуло что-то, как будто выстрел пушки. Тишина взорвалась, во тьму влился свет, и стало видно улыбки радости, сияющие глаза. Весь Кремль вспыхнул яркими огнями, торжественно и бурно поплыл над Москвой колокольный звон, а над толпой птицами затрепетали, крестя с тысячи рук. На паперть собора вышло золотое духовенство, человек с горящей разноцветно головой осенил людей огненным крестом, и тысячеустый голос густо, потрясающе и убежденно трижды сказал: «Воистину воскресе! Христос воскресе!» — не сказал, а рявкнул Митрофанов, обнял Клима, целуя его. Он сразу опьянел и плакал, радостно всхлипывая: «Вот как мы! Ах, Господи!» Он обнял Варвару, целуя, встряхивая ее, он бормотал: «И не веришь, а поверишь, воистину воскрес! А!» Слезы текли по лицу его так обильно, как будто вся кожа лица вспотела слезами, а Варвара, сконфуженно отталкивая его, умоляюще глядя на Клима, укоризненно позвала: Лим! Голос ее прозвучал жалобой и упреком. Все вокруг так сказочно чудесно изменилось.
Самгин был взволнован волнением постояльца. Смущенно улыбаясь и все еще боясь показаться смешным себе, он обнял жену.
«Христос воскресе, Варя!» Она крепко прижалась к нему. А он смотрел через плечо ее на Митрофанова, в его мокрое лицо, в счастливые глаза, и слушал умиленный голос.
«Момент! Нигде в мире не могут так, как мы, а? За всех! Клим Иванович, хорошо ведь, что есть этка за всех! И надо всеми одинаковые для нищих, для царей, милый, а? Вот как мы!»
Толпа быстро распадалась на отдельных, вполне ясных людей. Это очень обыкновенные люди, только празднично повеселевшие. Они обнажали головы друг перед другом, обнимались, целовались и возглашали несчетное число раз.
«Христос воистину!»
Как будто они впервые услыхали эту весть. И Самгин не мог не подумать, что раньше радость о Христе принималась им как смешное лицемерие, а вот сейчас он почему-то не чувствует ничего смешного и лицемерного, а даже и сам не бывал растроган, обрадован. Оглядываясь, он видел, что все страшное, подавляющее исчезло. Всюду ослепительно сверкали огни иллюминации, внушительно гудел колокол Ивана Великого, и радостный звон всех церквей города не мог заглушить его торжественный голос. Всюду над Москвой, в небе, все еще густо черном, вспыхнули и трепетали зарево. Можно было думать, что сотни медных голосов наполняют воздух светом, а церкви поднялись из хаоса домов золотыми кораблями сказки.
Митрофанов, идя боком, кружась, бесцеремонно, но все-таки вежливо расталкивал людей, очищая дорогу Варваре, и все говорил что-то значительное. «Мы!» — повторял он. «Мы!» Праздничный шум людей мешал Климу понимать его.
Самгин их пригласил разговляться патрон, но Клим вдруг решил.
«Знаешь, Варя, пойдем-ка домой. Иван Петрович с нами, хорошо?»
«О, я так рада!» — сказала она.
«А я необыкновенно взволнован», — сознался Самгин нерешительно и смущенно. «Я завтра извинюсь перед патроном».
«Покорно, благодарю», — говорил Митрофанов. «Я к вам с радостью». Он отирал лицо платком и, размахивая им, задевал людей. Варвара ласково заметила ему это.
«Ничего, сегодня не обижаются», — сказал он.